Портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня среда, а это значит, что снова пришло время для любителей поговорить. Меня, Кристина Тельпук и Ксения Блейк. Ксюш, привет!
Всем привет!
Сегодня у нас активно-спортивная тема, или спортивно-активная, там кому как больше нравится. У нас в гостях многократный призер всероссийских соревнований по академической гребле, участник чемпионата мира 2018 года Владимир Володин. Володя, привет!
Да, всем здравствуйте.
А как сейчас обстоят дела с тренировками вот в такое непростое время?
Да, время непростое, но тренировки продолжаются. Сейчас спортзалы открыты, пока их не закрыли, весной закрывали. Поэтому приходилось тренироваться в основном дома. Потом постепенно начали открывать. Начали разрешать, ну, здесь, в Новосибирске, не знаю, как где в других городах, малыми группами тренироваться. Сейчас, да, есть, но все равно пандемия, конечно, вносит коррективы свои. По гребле именно вот сейчас у нас тренировки приостановлены. Ну, как-то тренер не рискует. Поэтому такая физподготовка идет.
А разве зимой возможно вообще проводить тренировки по гребле?
Конечно. Все же замерз. Конечно, и соревноваться можно.
А расскажи, пожалуйста, как это происходит?
Да-да-да, есть тренажер гребной, концепт 2 называется он. Ну, есть и гребной, есть лыжный, есть велик. Ну, нам интересен гребной. Это имитация лодки. И, соответственно, соревнования проходятся примерно так же. Садишься на тренажер, гребешь дистанцию. Там есть дисплей, который замеряет дистанцию, скорость, время. И все, все в порядке. И, конечно, он не дотягивает до лодки. Понятно, в лодке там другие ощущения и техника другая. Ну, по крайней мере, можно в форме себя держать.
А это тренажер специально для незрячих, ну, для инвалидов или обычных?
Нет, он для обычных людей, ну, есть но. Угу. Есть приложение, которое устанавливается на iPhone, на Android. На iPhone получше. Лучше чем, что когда идешь дистанцию, подключаешься к тренажеру через Bluetooth, идешь дистанцию, он тебе объявляет расстояние, время. Ты приходишь, видишь свое время, видишь дистанцию, то есть вполне себе доступен. Единственное приложение пока на английском, но пользоваться можно.
А тебе это как-то помогает или тебе лучше не знать, сколько ты прошел, там, пока ты вот находишься в соревновательном вот этом темпе?
Да лучше знать, конечно. Потому что, ну, как вот я не так давно вот это дело все освоил, подключение к тренажеру. До этого как происходило? Я гребу, а тренер, ну, либо кто-то еще считывает с дисплея цифры. Ну, то есть он мне объявляет скорость, с какой я иду, и какая дистанция осталась. Потому что по дистанции даже необходимо ориентироваться, по скорости необходимо ориентироваться, там где-то в конце поднадавить, ну, финиш сделать. Те же самые количество грибков, темп какой, да, идешь. Это все важно.
А скажи, пожалуйста, как долго ты занимаешься академической греблей?
Это начал я в сентябре 2017 года. Ну, я начал в сентябре 2017, я пришел первый раз. Меня заинтересовало это. Кстати, я попал туда, тоже интересная история. Я ходил по больницам, пытался подлечиться, слух, по зрению понятно, как бы зрение мне там особо лечить нечего, по слуху. И мне звонили спортсмены наши. Ну, не зрячие тоже. Виктор Кушоп такой, он мне спрашивал, звонит, ну, ты что, чем занимаешься, что делаешь? Я говорю, ну, вот с больницы. Он говорит, ну, ты когда уже закончишь с больницы-то ходить? Он говорит, вот там такая секция открывается, такая, там бег, пауэрлифтинг, то-то, то-то. А потом как-то я пришел в ВОЗ наш левобережный, позвали меня туда поделиться с молодежью опытом зарабатывания денег в интернете. Я туда пришел, и пришла Елена Струкова. Извиняюсь, у меня вот еще голос даже от болезни не прошел полностью. И рассказывала о спорте. И рассказала о грибном спорте. Говорит, вот набирается секция, кому интересно, приходите. Мне интересно стало. Я думаю, ну, грибной спорт, наверное, интересно. Лодка, да. Зрение, там, надо, не надо. Ну, пошел попробовать. Пришел в спортзал. Мне показали этот тренажер. Ну, это осень, потому что уже была. Там речь о лодке не шла. И я его попробовал и поехал в БИСК, потому что у меня как раз путевка в БИСК была на соцреабилитацию.
Mm-hmm.
Я туда уехал, там я уже в БИСКе начал тренироваться, ну, как мог, соответственно. Там даже грибной тренажер был, не такой, конечно, а такой еще какой-то советского образца. Ну, тоже ничего.
А я его, кстати, помню, этот тренажер, да.
Ну, я вот не помню, еще... у нас, по-моему, не было. У нас уже были велосипеды, там беговые дорожки. А вот
там тоже велосипед, там такая комнатка небольшая с тренажерами.
Да, да, да.
Да. Вот там велосипед, вот этот грибной, еще там что-то стоит, не помню.
И беговая дорожка там есть, великов, по-моему, там не было. Ну и так, тренажеры. И я вот пока на реабилитации там был, там пытался тренироваться. Ну, а так уже прям в секцию я с января 18-го зашел и уже начал тренироваться. Зимой это спортзал, ну, тренажер и общефизическая подготовка. Ну, сначала тяжело, конечно, было. Как вот как-то недавно тренер вспоминал, что говорит, ну, я там 3000 метров проходил, дистанция. Ну, она такая больше, чем стандарт вообще 2 километра идет на тренировке. Время он вспоминал, говорит, ну вот, а раньше он, говорит, просто 1000 не мог пройти. Не на время, просто пройти. Uh-huh. Ну, это реально было, потому что спорт тяжелый, гребли. Ну, вы просто даже вдумайтесь, в этом виде работает 95% мышц тела, когда делаешь грибок.
Да, да, я помню, когда на лодке в свое время плавали, и меня тоже, говорит, вот тебе весла, говорит, греби.
Ага.
Я пару раз, я говорю, я больше не могу. У меня такое было наказание всегда, если я как-то, ну, пыталась себя проявлять, то если на лодке были мужчины, говорят, сейчас, говорит, дадим весла и будешь грести. Поэтому для меня было это так...
Да, да, да. Ну вот, а на дистанции 2 километра, ну, с моим ростом, это примерно, ну, на концепте, это примерно 200 грибков необходимо сделать.
Ну, а какую сейчас проходит, типа, обычную дистанцию на тренировке? Какая, так сказать, самая?
Разные. Там каждая дистанция, она по-своему сложна. Ну, допустим, километр, казалось бы, меньше 2 километров. Очень сложная дистанция. Потому что там темп взял высокий, и с ним надо идти. Прям до самого конца. А на 2 километрах там сначала разогнал как бы, ну, лодку или имитацию лодки, да. И потом пошел в темпе. Идешь, 1000 прошел, потом 500 держишь темп, и последние 500 раскручиваешь. Ну, то есть увеличиваешь темп.
Да, усиливается.
Да, ну, все, последние 200 метров там уже вообще из себя все выдавливаешь, что только можно.
Ну, стайерские дистанции, на мой взгляд, они более сложные в любом виде спорта, будь то плавание, бег, лыжи, ну, вот, ну, как мне, во всяком случае, кажется, как человеку, который плаванием занимался. А, Володя, вот ты когда сейчас рассказывал о том, как начинался твой путь в академической гребле, меня немножко удивило. Ты стал рассказывать о том, что ты вот уже там в ВОЗ какую-то деятельность вел и людей знал, а ведь определенное количество лет назад всего этого в твоей жизни не было. И у меня есть определенное предположение, что ты вообще не знал о том, что существует такая организация, как Всероссийское общество слепых.
Конечно.
Да, скажи, пожалуйста, когда все изменилось для тебя?
Это был... Мне было 33 года, 13-й год был. То есть, ну, 7 лет назад, сентябрь месяц, несчастный случай. И от взрыва я потерял зрение и слух. Ну, слух... допустим, вот мне приложенька выдает, я как-то замерял, тест проходил, остаток 30%. Ну, понятно, я аппаратами слуховыми добираю его, ну, процентов, наверное, 85-90. Вот так. Зрение как бы там вообще тотально. И, ну, так еще у меня пальцы травмированы. И я, конечно, попал там в реанимацию, но жизнь вообще на волоске висела. Там много всяких событий было, которые, вот знаете, ну, их как бы как божье вмешательство, наверное, не назовешь. Потому что меня там друг вывозил из загорода, ну, в травме уже, да, в машине. Приехали там в больницу, недалеко было, они говорят, а мы таких не принимаем, типа езжайте отсюда. Ну и все, мы поехали. А он понимает, но он как бы видит, я тоже в сознании был, но я просто не все понимал, не все ощущал. Он видит, что, наверное, не довезет далеко до города. И тут появляется скорая, вот из ниоткуда просто. Он зажимает. Там какой-то странный доктор попался, который, ну, знаете, начал вопросы задавать, сколько лет, откуда, что.
Ну да, эвакуатор звонит.
Да, у меня просто нет глаз, я весь кровью истекаю, прям весь в крови. Вот, и благо водитель, видимо, все-таки уж бывалый, он быстро нас всех запихал в скорую, мигалки врубил, и поехали мы. И привезли меня в скорую помощь. Я как бы в сознании все время был. Значит, на операционный стол положили. И я как бы не понимал, что там со зрением происходит. Я думал, меня ослепило. Ну, потому что просто белая пелена стояла перед глазами. Я на момент там терял сознание, ну, где-то минут на две. И потом, когда осмотр уже делали, такой, он как бы сразу приговор был, но я в него не поверил. Там доктор делал осмотр, говорит, правый 100%, левый 100%. Чего 100%? Я не то, что не понимал, я не хотел это понимать. Я, конечно, уже все понял. Вот, ну и меня отключили от этого мира, погрузили в мир Морфея. Там я видел всякие интересные сны, где-то страшные, где-то интересные. Там даже Путина видел, даже так было. Вот, и потом мне уже рассказывали, когда в реанимации находился, в сознание пришел, родственников когда пустили, они зашли, посмотрели, а я как мумия. У меня торчал один нос и губы. Все остальное, все в бинтах было. Вот, и, конечно, трубка искусственной вентиляции легких стояла, говорить я не мог. Я там что-то им пытался пальцами на себе написать. А я, собственно, спрашивал, как мама? Прям пальцами писал, как мама? Ну, и там друг мой тоже был, который на красавицу. Все, говорит, в порядке. Ну, он не отвечает, видимо, может, он что-то понимал, что я спрашиваю, или догадался. Он говорит, с твоими все в порядке. Ну, все, ну, потом я пытался врачей, говорю, что со зрением, когда мне аж трубки сняли, они говорят, вот, ну, и, знаете, такой момент уже, он довольно страшный для меня был, потому что, ну, представьте, видишь всю жизнь, да, 100%,
ну, да, конечно.
100% зрения и в момент в ноль, хопа. И эта пелена белая так раз потемнела, полную тьму. И, а меня же еще там под анестезией держали. Я ухожу в сны, там картинки. Сюда прихожу, ничего нет. У меня все перепуталось. Реальность.
Да.
Со снами. Вот, и я там допрос давай устраивал медсестре. Ну, видимо, пытался понять, где все-таки реальность. Спрашивала, откуда приезжаете, на чем ездите, ну, и так далее. Вот, ну, а потом зав. Отделением реанимации сказал мне, говорит, ну, вот, говорит, так и так, тебе, говорит, глазные яблоки удалили, думай, как будешь жить. Вот, ну, думать. Я не знал, как думать, потому
да,
что...
Не, просто... особо не подумаешь.
Да-да-да. У меня какие-то такие надежды были, что, возможно, медицина там далеко ушла, и там собрать все деньги всех и какую-то сделать операцию, вернуть зрение. Ну, успокаивал себя вот так. Ну, со слухом тоже там понятно, что плоховато было. Мне там как-то, чтобы мне не скучно было, я один в реанимации был, мне там включили музыку. Я как услышал, я думаю, ужас, что это такое? Причем песня-то знакомая, я их слышу по словам, но все так искажено. То есть все там частоты, они прям искажены, непонятно тянутся. Ну, потом это, правда, отошло. Все вернулось, слух понятно, не вернулся на тот уровень. Но, по крайней мере, стали звуки понятны. Вот, ну, там много еще, что потом меня в палату перевели. А, мне там еще легкие расправляли в реанимации. У меня одно легкое сжалось. Ну, баротравма. И поэтому, ну, кто бы знал, что надо рот открыть. Да и когда бы я его успел открыть? Понятно, что если бы была возможность подготовиться, я бы там и глаза так прикрыл, ну и так далее.
Конечно, если бы знать, где упал бы, ну, да.
По-моему, нельзя подготовиться, да, это ж...
Ну, конечно. Ну, и в палату меня потом перевели в обычную, ну, как обычно, скорая там вся заполнена, там люди в коридорах лежат, ну и так далее. И вот у меня все болит, руки все болит, все это дело болело. Я там еще часть зубов выплюнул, потому что еще перелом черепа там тоже. Ну, потом там лицевой хирург пришел, пощупал череп, там так интересно, через рот все проверил. Говорит, ну, трещин много, говорит, ну, смещений никаких, так жить будешь. А пока я в коме был, пока меня отключили, я еще не выходил из нее. Мне кровоизлияние в мозг остановили врачи. Потому что там такое началось, и ожоговую болезнь остановили. Ну, короче, серьезно довольно-таки. Ну, а потом мне рассказывали, говорит, ну, говорит, буквально минут 2-3, если бы скорая попозже приехала, тебя бы уже, наверное, не довезли. Говорит, ты либо из шока бы вышел, из болевого, и просто, ну, не выдержал боль такой, либо крови бы не хватило. Что пока меня там оперировали, 10 литров ведра, 10 литров крови лили. Вот, ну, это все закончилось, там, наконец-то родственники появились, приходили, вот, уже как-то становилось повеселее, хотя вот я вот помню этот момент, когда меня в палату туда привезли, и вот это жуткое осознание всего, что происходит, да, и как дальше жить, и что делать. Потому что, ну, реально беспомощно. Нет уже никакого опыта.
Ну, понятно, ну что?
Все же зависело от глаз, вся жизнь.
Конечно.
Вся деятельность, вообще любая.
А чем ты занимался до того, как зрение и слух потерял?
Ну, у меня вообще как бы строительный, специальный строитель. Угу. Я в основном в строительстве, ну, в Новокузнецке жил, там прорабом работал. И потом сюда переехал, в Новосибирск, здесь тоже по строительству работал. То есть такая как бы строительная специальность. Ну, образование инженерское.
Да, совсем не для слепых
профессий. То есть, да, все равно профессия такая, где глаза нужны.
Да.
А вы знаете, это еще надо посмотреть, потому что я потом и до сих пор я многие свои вот заблуждения, они все-таки заблуждения, я их сейчас развеиваю. Потому что я, допустим, думал там же в той же там реанимации после, как, ну, там, допустим, хозяйством заниматься, да, со зрением, там, ну, с руками все в порядке было, там, по хозяйственной части, ну, практически все там для меня не было проблемы. Что-то там отремонтировать, починить, все в порядке вещей было. Я думаю, ну, вот с этим, наверное, надо распрощаться. Ну, вы знаете, нет. Я вот смеситель поменял без зрения, ничего, нормально. Просто руками смотришь, и все. А так-то картинки есть визуальные. Ну, но, конечно, это дольше. Это ну, дольше,
нет,
это по-другому.
Да не важно. Да, нет, главное, смотри, все равно это должна быть такая хватка мужская, и должно быть все-таки, ну, как сказать, расположение. Представляете, если человек вот незрячий никогда этого не делал, и его там ни папа, ни мама, никто не учил, да, то это, ну, как мне кажется, ну, сложно, еще сложнее, потому что здесь хоть навык есть, и можно как-то в голове какие-то вещи сопоставить.
Да-да-да. Ну, просто помнишь, визуальных образов много, к чему-то прикоснулся, вот тебе картинка сразу. Там все помнишь, там где-то... Ну, конечно, в чем-то там помощь нужна, да? Где-то ну, бывает, там, вот... Розетку мы как-то меняли с маманькой. И говорю, да, давай будешь меня описывать, где контакты мне надо, куда вставлять. Ну, давай описывать. Ну, по-своему, конечно. Ну, вот здесь штучка, вот здесь штучка. Или что за штучки? Здесь такая штучка, здесь такая штучка. Ну, ладно. Там куча штучек без названий. Ну, это все равно как бы, если хочешь, можно добиться многого. Вот, и, знаете, выйдя там с реанимации, потом, как продолжалось, да, пока вот это все шоковое состояние, многие там страшные моменты, когда у меня там просадка по слуху была, такая жуткая вообще. Лежу на диване, ну, благо форточка открыта была, и я вот чувствую только диван под собой, что воздух холодный дует, и все. Картинки нет,
это звуков дома уже,
нет.
Да?
Да-да-да. Звуков нет. У меня провалился там на время слух. И страшно стало. И у меня прям уважение к людям, которые вот слепоглухие, с некоторыми общаюсь. Ну, это прям, я не знаю, такого мужества люди. А есть же еще и в коляске, которые. Поэтому...
Да,
знаете,
да.
Знаете, даже вот мое состояние это в принципе нормальное состояние. Ну, так, ну, зрения нет, да. Ну, есть намного тяжелее люди, которые живут. И живут, и я тут как-то встречаю там в Фейсбуке статьи от этих людей. Они там пишут, занимаются, работают.
Да, да, Сережа Флейтин, да, так посмотришь.
Ну.
А скажи, пожалуйста, а как ты начал выбираться из вот этого состояния? Что тебе помогало? Или, может быть, кто-то...
И мотивировало, так сказать?
Да.
Какая? Какой смысл-то?
Ну, знаете, наверное, самая главная мотивация для меня это сын был. Потому что мне как-то в таком состоянии она жизнь обесценилась очень сильно.
Конечно.
Потому что я о чем не начну думать? То-то, то-то, какие-то мечты, там то-то. Везде тупики.
Везде да,
тупики.
Да, да, да.
А с сыном как-то приезжал, мы там с супругой, она в Новокузнецке жила, я здесь. Он приезжал, и в это время прям, ну, то он по-детски просто вот у детей этого не отнимешь. Они как бы видят по-простому, по-детскому, и поэтому очень мудро этот мир. Ну, давай играть. Говорю, ну, блин, давай попробуем, как получится. Раз что-то получается, а это ему как бы не важно. Ну, без зрения, ну, давай так будем играть. Ну, и все, ему там на даче с ним, там меня на шее гонял, там что только не делали. И трость там приспосабливали, как рогатку, там, пускали камушки. А вот, ну, я, конечно, уставал в то время, меня хватало там ненадолго, мне все полежать надо, потому что какая-то вот такая усталость прям была. И вот первый год так, когда он уезжал, я погружался в чтение. То есть теплоплеер дали, книжки брал там на SD-шках и читал. Читал, как-то вот в это погружался. А потом, знаете, с такой проблемой столкнулся. Сыну надо было запустить мультики на ноутбуке. Я не могу этого сделать.
Да-да-да.
Там никакой программы нету, это mm-hmm. понятно.
А ему надо...
Я не могу... Ну, а ему смешариков надо посмотреть. Вот, ну, понятно, мы там бабушку подключали, она там включала. Ну, потом я начал узнавать, ну, это мне в ВОЗ уже говорили, что, ну, вот это есть там, да, то-то там пользуется компьютером. У меня первое время я в ВОЗ не хотел идти, у меня жуткое отрицание было. Ну, я не принимался как слепого человека, конечно, и, соответственно... Конечно. С вами дружить не хотел.
Да я понимаю. И так многие, я помню, сколько у нас в школе учились в мои годы людей, которые ослепли вот тоже в результате несчастного случая. Говорят, я не слепой, вот вы, да, я.
Вы да, я нет. Но мне кажется, это очень естественная
конечно,
реакция.
Конечно. Ну, я могу сказать про себя, что я долгое время, когда у меня был еще маленький остаток, он, наверное, был где-то класса 4-го, и я не понимала, что такое совсем быть слепым. Вот есть совсем, а я как-то, если я бегу, ну, я учусь в школе для слепых, да, но когда меня называли слепым, мне было очень обидно. А это чтобы говорить обо мне, когда, ну, я должна была, ну, как сказать, вердикт себе вынести, как сказать, в начале, да, жизни, а когда человек вот видит, тем более.
Да-да-да, и прям не принять. Непринятие такое было, и это же на самом деле такое жуткое заблуждение, потому что у кого еще черпать опыт и навыки, как не у слепых, если ты слепой?
Ну,
у
это
кого?
Правда.
Ну...
А как ты про общество да. слепых узнал? Вот вообще?
Кто а против? Где-то, нам, по-моему... в больнице сказали, или что-то оттуда понадобилось, я уж не помню точно, может там при протезировании, наверное, может что-то понадобилось оттуда, я не помню, ну, в общем, я туда попал. Вот, я знал, где оно находится, я там мимо ходил, там знакомые жили, причем у знакомых, там, по-моему, тетя, что ли, у меня была слепая, она там недалеко жила. Вот, ну, как бы жизнь, понятно, я не представлял себе слепого. И я сейчас, в принципе, зрячих-то во многом понимаю, которые боятся и порой сторонятся слепых, потому что они просто не знают.
Конечно.
И не понимают, что это такое. Для меня это тоже в то время, когда я видел, это как бы, знаете, такое... как это поточнее сказать, ну, какой-то на пороге, знаете, конца жизни. Вот человек находится на пороге конца жизни. Mm-hmm. Вот, то есть забрали у него зрение, и все, он где-то уже там. Какое-то непонятное существование считал. Это, ну, не жизнь.
Ну, вот, как бы тут жизнь, а тут существование, да, потому что...
Да-да-да. Ну, потому что вот так вот со зрением как бы даже пытаешься представить, да, там, глаза закрыть. Ну, ты, понятно, что ты не представишь.
Конечно.
Ну, даже от этого страшно становится. Угу. Уже. Вот, а еще, если что-то там поделать и так далее. И как бы, конечно, хорошо, что вот сейчас, по-моему, вот это вот... пропаганда, наверное, пропаганда это назвать, жизни слепых, которая и вот на вашем канале, ну и много где еще происходит, раскрываю тут это, да? Потому что вот я прошлый эфир у вас был, юрист незрячий, да?
Да-да-да.
А сколько специальностей же много, там кого-то нету, тоже вон, автогонщики. Я удивился,
Да, мы сами удивились, я в этом случае.
Да-да-да.
Ну, люди же об этом не знают, и они этого боятся, сторонятся, и где-то и стесняются, и даже кто-то, некоторые хочет, а они не знают, как помочь. Даже если хотят, они не знают. Вот, и куча ошибок делают. Вот. Ну, а если возвращаясь к дальнейшему процессу, то я первый год так, как-то так в чтении прожил на даче в основном. Приходил в себя, еще там раны, как говорится, зализывал. И, наверное, когда я вот аппарат слуховой получил, стало попроще. Потому что я, по крайней мере, смог более-менее нормально общаться с людьми. Я их начал слышать. Потом осенью Данил Соколкин поставил джоз, и я начал потихонечку осваивать компьютер. Там и потом и iPhone прикупил, и туда тоже залез. Ну, я прям с таким, знаете, прям с погружением туда уходил. Я прям мог с телефоном и в нем находиться. Ну, если бы тогда экранное время было, оно бы мне, наверное, сообщало часов 18-20.
Да, наверное, были рекордсменом. Apple, наверное, бы сказал, так не надо, да.
Да-да-да. Потому что мне хотелось побыстрее как-то приспособиться к жизни.
Конечно.
Что-то начать делать.
Ну, и там, конечно, было вообще?
Да сложно, конечно. Я этот пермский учебник, помню, слушал. Мне и сложно, и прикольно было. Там же, ну, наверное, слышали его, да? Как
он написал? Конечно.
Да.
Я проходил пермский учебник.
Да-да-да. И я сидел за клавиатурой. Ну, я ее набирал со зрением-то, но это не то. Там все равно смотришь, там все это видно. А тут по этому учебнику. У меня еще пальцев же не хватает на левой руке. И там, значит, говорит, там... Указательный пальчик левой руки пошел туда-то. Его нету. Он не пошел туда-то. Ну, я думаю, ну что делать? Печатать надо двумя руками. Думаю, ну ладно, тогда у меня безымянный мизинец будут работать за четверых. Ну, и начал так вот приспосабливать два пальца. Вот, и постепенно я потом книжечку перепечатал. Даже, по-моему, две части. Да, какая-то книга, кстати, по психологии была. Я ее за аудио напечатал. С ошибками там, понятно, со всеми этими делами. Мне важно было, вот, чтобы у меня руки на клавиатуру встали. А вот, и давай потом побыстрее все дело пошло. Потом изучение. Соответственно, я искал где-то информацию, мне где-то тут незрячие делились. Но, опять же, все это незрячие. Потому что к зрячим я обращался, они не знают, они где-то смотрят в интернете, там, помню, странно ходила, там, вот брайлевская клавиатура, что это, понятие, ну, я так подозреваю, это какая-то информация о брайлевском дисплее была, вот, типа, надо учить брайля, вот, а у незрячих совсем другая информация, там, JAWS и так далее.
Да-да.
Вот, да, и вот когда я вот больше начал общаться со зрячими, туда начал черпать информацию, когда там уже связь по телефону пошла, и там группа Apple Voice, оттуда с айфоном общение пошло побыстрее, потому что там опыт людей, вопрос задаешь, получаешь ответ, делаешь, смотришь, все получается отлично. Ну, так, ну, подкасты, которые люди пишут, это тоже все слушал, пробовал. Ну, и как-то все постепенно в этом плане начало как-то какую-то форму приобретать, какое-то умение начало появляться. А вот дальше поступило такое предложение. По-моему, тоже 15-й год был. Да. Говорят, вот есть инструктор по ориентированию. Будешь заниматься? Я говорю, буду. Мне на тот момент мне уже начало поднадоедать сопровождение.
Угу.
Куда ни пойди, за руку.
Да.
Куда ни пойди, да. за руку.
А сопротивления вот. От родственников не было, что как ты сам пойдешь?
Было.
Они...
было.
Ну, сейчас конечно, я
расскажу. Сейчас я расскажу. Было, конечно. Вот страшно, им же страшно. И я думаю, надо, конечно. Ну, я начал со Стасом Беловым заниматься ориентированием. Ну, так получилось, что начал я почти в зиму этим заниматься. И...
самое пекло попал, по сути.
Да.
Так, а я потом и в Бийск поехал специально в октябре,
угу.
чтобы поймать все сезоны. Все сезоны сразу поймать. Вот, и страшно, жутко страшно было. Первый раз, конечно, приехал, посмотрел здесь маршрут до остановки. Здесь 500 метров до остановки по дворам. Увидел эту трость, говорит, это что такое? А мне трость выдали, она мне по пуп.
Ну, ты-то маленькая, да, такая.
Да, ну, алюминиевая складная. Вот, и я мог с ней идти, только согнувшись. Ну, соответственно, там, какое ориентирование. Вот он мне потом привез трость, ну, начал рассказывать теорию. Начали мы с ним здесь потихоньку по дворам ходить. Ну, а потом на полигон поехали, на монументе славы. Есть полигон вокруг монумента славы. Там очень хороший тротуар, по которому... ну вот основы можно брать. И там начали ходить. Он, конечно, меня сразу начал загружать. Ну вот я тебе раз показал, как на автобусе ехать дальше сам. С пересадкой,
да.
со всеми
меня
делами.
Так загрузил бы.
Я раз полчаса стоял на пересадке зимой. Было градусов 20. Ну, понятно, мы там больше 20 особо с ним и не ходили, чтобы не морозиться. Ну, я замерз жутко. Вот, а просто я маленько не там стоял, где надо. Вот, и постепенно вот так, а когда я начал уходить, потом сам ездить, тренироваться здесь, первые тренировки до остановки были, ну, у меня, конечно, мама там, да нет, я тебе помогу, да куда надо сходим, да это без проблем. Я говорю, не, надо как-то это потихоньку изучать. Ну, значит, иду я себе, учу маршрут до остановки. Заблудился. Я там часто куда-нибудь не туда выходил. Заблудился. Стою там где-то кругами, хожу. Меня раз под руку берут. Слышу знакомый голос. Я говорю, так. Я говорю, и как часто это происходит? Он говорит, ну, я так, просто чтобы ты никуда не попал. То есть за мной слежка проходила практически постоянно. Я говорю, слушай, ну так дело не пойдет. Ну, говорит, страшно, а там машины ездят по дорогам, а там то, а там это. Я говорю, ну, а по-другому никак. Ну вот, что можешь делать? Ну, сидишь дома, ну, молись.
Все. Ну, да. Да, ну, именно ну, так.
Страшно, конечно, страшно. И им страшно, и мне страшно.
Да всем страшно, конечно. Выходишь, ну, как на последний бой, да, вот так же.
Да,
вот выходишь,
да,
думаешь,
да.
Да, так вот.
Да. Вот, ну, постепенно я так начал. Мы там потом по монументу походили, по городу походили. Вот, я уже более-менее начал там сам доезжать, сам уезжать. Вот, ну, и как-то постоянно все это отрабатывал. Потому что до этого, пока не было ориентирования в моей жизни, вы знаете, один был момент такой, ко мне друг приезжает, я выхожу на улицу, а там уже весна.
Mm-hmm.
А была еще зима, когда я заходил. Я так начал вспоминать, сколько я не выходил. 3 недели. Вообще никуда из дома не выходил. Думаю, жуть. Вот, и, конечно, движение больше стало, активности, ну, много чего. Много эмоций на маршрутах. Короче, жизнь закипела.
А были ли какие-нибудь смешные истории у тебя?
Да, они смешные, не очень были. Да смешная вот недавно была, выходить не надо. Я приехал на тренировку, у меня там тоже пересадка. Приехал и так, что-то, знаете, небрежно так тростью коснулся, чик, поймал, думаю, ага, кто-то стоит. Я завожу с ним разговор. Ну, это, наверное, у многих история такая
да,
была.
Да, да, да.
Я, значит, спрашиваю, слышу, там автобус едет какой-то. Я спрашиваю, это 14-й автобус или другой какой-то? Молчит. Я в автобус, значит, нет, не тот. Я обратно-то подхожу, думаю, что-то звенит. Со столбом поговорим.
На тот неловкий момент, да.
Да это всегда, да это часто очень. А это, да. Это, по-моему, вообще такая, да, история, что...
Мне кажется, каждый, абсолютно, ну или почти каждый, точно. Да, кто хоть раз выходил один,
да,
да, беседовал со столбом.
Угу. Ну, извинялся перед ним.
А, да, да, да.
Извинялся перед ним просто постоянно.
Была и не очень ситуация, это вот в 2018 году было как раз, когда мы готовились к соревнованиям. Ехал с тренировки, опять же, лето, классная погода, я такой уставший, уже на воде тренировки были, с гребли еду по дворам, ну, регулярный уже маршрут, я его знаю, как 5 пальцев своих иду, все нормально, прижался к бордюру, все как положено, через двор, слышу, едет машина на меня, вот прям на меня едет и все, ну, она медленно ехала. Ну, когда она уже на меня начала наезжать, я уже начал кричать. Трость, конечно, сломалась сразу же, он остановился. У меня еще нога туда начала уходить. Ну, как бы успел подвыдернуть. И выходит водитель, взял трость сломанную, в руки мне ее отдает, и типа пока. Я говорю, слушай, подожди. Я говорю, сейчас я позвоню, я, значит, тревога стоит, на там, 5 раз кнопку нажимаю, у меня 112 сразу, хоп, звонок идет, я там женщину объясняю, говорю, я вот тотально незрячий человек, шел через двор, на меня наехал автомобиль. Она говорит, и вам кого вызвать? Я говорю, ну, наверное, скорую и ГАИ. Ну и все, стоим, мы ждем с ним. Скорую, ГАИ. Ну, я так ногу вроде не сломана, ну, что-то болит. А вот я пока стоим, я говорю, ты слушай, ты как на меня наехал? Он говорит, а я думал, ты обойдешь. Я говорю, а ничего, что я с тростью иду в темных очках? Вот, ничего.
Гениально, конечно.
Ну, значит, приехала скорая, посмотрели, там нога ободрана, ну, вроде она там пощупала, говорит, ничего такого нету. А вот приехали гаишники, я им тоже все это дело рассказал. Вот, а я-то за ногу переживать соревнования.
Конечно. Же, да и вообще ходить, мало ли какое там воспаление.
Да.
Кому этого не нужно, опять по больнице?
Вот, ну, гаишник, значит, говорит, ну, так и так. Он говорит, у меня спрашивают, говорит, сколько хорошая трость стоит? Я говорю, ну, столько-то, столько-то. Ну, я как бы самую дорогую назвал. Угу. Он водитель говорит, иди ищи деньги на трость. Тут что-то такое, типа, нет, а как так? Он, значит, пойдем, говорит, поговорим, куда-то он ее отвел. Ну, и все, тот пошел деньги искать. Ну, и так я как бы забрал с него деньги и пошел. Ну, на самом деле это страшно, потому что дорога всегда опасна. И их реально много, слепых водителей. Ну, вот реально много.
Много.
Угу. Вообще.
А у меня гениальные всегда... Не знают. У меня всегда история так. Вот он останавливается очень далеко от меня. И я знаю, что он мне показывает, типа, ну иди. А я откуда знаю? Ты что остановился? Ты остановился меня пропустить? Или ты ждешь кого? Я-то откуда знаю? Ты мне скажи, там, пройди. А он сидит и жестикулирует рукой. Ты что, мол? Ну, я ж тебя пропускаю. Ну, дружок, ты если поставился около меня. А в итоге они думают, что мы вот умнее их. И мы должны читать мысли.
Да. Угу.
Нет, я так полагаю, они думают, что мы хоть сколько-то видим, потому что, ну, по их разумению, наверное, невозможно выйти.
Вот-вот, да-да-да.
Ты вообще да, не видишь. Это так и есть. Потому что у меня, например, это... диалог вот в такси. А вы не видите? Не вижу. Как? Я говорю, не вижу. Совсем? 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 Совсем?
Да, совсем, совсем.
Никаким да. глазом? Никаким? Вообще никаким? Слушайте, я вам четвертый раз объясню. Ой, какое же горе! Вот. Вот. И вот и с этого все начинается. Сначала тебе все-таки да, есть надежда у людей, да, что все-таки вот, ну, не совсем где-то хуй. Там может быть чего-то как-то там, да.
А многие просто это не понимают, что вот человек идет с тростью, там едет в автобусе, и он тотально не видит, ну, вообще ничего. Они думают, что это невозможно. Ну, так вот, дело-то в том, что я так считал. Я вот со зрением был, я тоже думал, что вот эти вот люди, которые там попадаются там, в очках в разных страстями, они что-то видят, ну, просто плохое зрение. Потому что там свет мешают, надевают они эти темные очки, ну и так далее. И я не представлял, что это ну, реально тотально незрячие люди, которые ну, совершенно ничего не видят. Вот, а так бывает, да, меня тоже часто интересуется. Совсем-совсем? Ну, вот прям совсем, ну да, прям
да,
совсем.
Да-да-да.
Вот с водителями там при ориентировке там много историй. Трость у меня забирали какой-то там водитель. Это вот когда, особенно, у меня такой период был, слушайте, какой-то, а тоже 18-й год, кстати, у меня он интересный был летом. У меня, значит, ломается аппарат слуховой. То есть, а он у меня на то время был один всего. На тренировке ездить надо. Я начинаю ездить без аппарата. То есть драйв еще тот. Потому что, ну, представьте, тотально, да, и 30% слуха.
Да.
Основной задачей у меня это было прийти на остановку и найти чью-нибудь ногу.
Угу.
Потому что по-другому я на автобус не мог сесть. Я слышал, когда он уезжает. А когда приезжает, нет. Поэтому я приходил, на остановке находил чью-нибудь ногу, и начинал общаться с человеком и уезжал. Потом также и приезжал. В принципе, где-то по маршруту я тактильно двигался. Там, ну, я все равно чуть-чуть там слышал что-то там, если сильные звуки. Ну, а так тактильно как бы я доходил до тренировки и потом возвращался. Вот, ну, месяц такого вот у меня было, а потом появился аппарат, а потом еще и второй. Со вторым так вообще классно стало ориентироваться, потому что с одним ухом, когда идешь, очень искажено восприятие сторон, откуда идет звук.
Да-да.
Я всегда наивно полагала, что аппараты подво продаются и подво их выдают.
Я тоже, кстати, да.
В особых случаях. Ага. В особых случаях. Вообще их до 18 лет выдают по два.
Угу.
Вот, ну, мне, в принципе, на комиссии так они потом и выдали, потому что, ну, как бы тотально. И я вот говорю, надо второй аппарат. Ну, и как бы выдали. С ним, конечно, попроще стало. Хотя, ну, все-таки не без... Выдали, но они разные.
Угу.
Один такой, другой такой. А по идее, они должны быть два одинаковых.
Да, 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 да. Но здесь, вот, если выдают, то два и одинаковых.
Ну, да, да, да.
Англия чуть в этом смысле получше, да.
Да, дальше продвинулась.
Чуть-чуть, да. Совсем. Угу.
Ну. А, вот, и. Угу. Вот так вот. В принципе, в 18-м году я вот начал уже тренироваться, спортзал, потом вышли на воду. Первые, конечно, ощущения. Ну, первое, там понятно, что никто как бы в академку сразу не садит. Потому что, ну, чтобы вы представляли, что такое академка, академическая лодка, да? Допустим, возьмем, ну, я, наверное, про двойку больше, потому что двойка как бы в ней в основном 8,4 метра длиной.
Угу.
Ширина ее в самой широкой части, где сидят гребцы, ну, точно не мерил, наверное, сантиметров 70. Ну, то есть там буквально вот попа входит, по бортам расходится, чтобы она там проходила. То есть, когда в нее садишься, держишься веслами за воду, чтобы она не перевернулась. Она не стоит с гребцами. Ну, там балансируешь, понятно, но не стоит. Поэтому сначала мы в народную плавали. Народная, она пошире, она тяжелая, а в ней там можно стоять, она не переворачивается. А вот, и когда в академку, наверное, вот, сел, интересно было, так первый раз, видимо, тренер говорит, разувайся. Зачем? Говорит, ну обувь там уже, да? А там на подножке стоят два кроссовка. Их раз, разуваешься, и в них, хоп, залез. Сел на банку. Банка это такая, на полозьях двигается. Такая тележечка маленькая, на четырех колесиках. Потому что, наверное, ну, все-таки основная часть грибка – это ноги. То есть грибок происходит ногами. Спина добавляет, руки добавляют, но усилие основное ногами. И катаешься на этой баночке туда-сюда. Соответственно, идешь спиной вперед, висит двойка 27 килограмм, четверка там 50, по-моему, с чем-то, и восьмерка, по-моему, где-то под сотку. Ну, то есть это, по сути, пушинка. Так, 27 килограмм, мы ее даже там раз вдвоем носили, а даже мы там с Виталием плавали, он ее один носил. Ну, с берега на воду, когда тренировались. И садишься, есть парные. Парные – это где два весла, в правой и в левой руке по веслу. Распашная – это одно весло. В двух руках держишь, оно длинное, по-моему, 1.3 метра. Вот, уключенные, куда весла вставляются, они за борта лодки вынесены. И на распашном-то там такая огромная лопата, которая в воду входит. Я сначала-то потом говорю, дайте мне посмотреть, что там вообще за лопата. Я как ее потрогал, там реально такая огромная лопата, которая входит в воду, которую гребешь. Вот, и начал вот так вот готовиться. Первая поездка на чемпионат России была. Мы гребли в двойке микс, то есть смешанная мужчина-женщина. Есть такая категория в парной со Сленой Струковой. Гребли, фотки скинули, там, я помню, фотки скидывал в контакт, народ тоже прикалывается, ну, говорит, поехали на романтическое свидание, молодец. Я говорю, ага, конечно же. Вот, ну тяжело было, реально тяжело, потому что такое ощущение, что мы не гребем, а взбиваем в крылатском канале воду, пока она не станет поплотнее. Мы, конечно, пришли последние, потому что, ну, ни техники нету, ни опыта нету. Вот, ну,
а это были твои первые соревнования?
Да, это вообще первые были. Потом мы еще и на четверке погребли. Тоже мы там какие-то, не помню. Ну, призеры не вошли, какие-то там из последних мест заняли. В четверке скорость больше, посложнее. Наверное, очень важно в гребле синхронность. Поэтому тотальников обычно садят на место загребного, ну, то есть в корму. А загребной он вообще как бы должен на 5% сильнее грести. Во-первых, чтобы лодка не виляла, и он задает темп. То есть все, кто сидит за ним, они ориентируются на спину. И вот от синхронности, насколько вместе закинули весло, захватили воду, и насколько там сильно грибанули и вытащили, насколько вместе весло, потому что если кто-то опоздал, он тормозит лодку. Вот, ну, техника сложноватая. И когда начинал заниматься, мне тренер говорил, что 6, а то и 8 лет техника ставится.
А почему ты академическую греблю выбрал, а не какой-то другой вид спорта?
Мне понравилось. Я не знаю, как-то мне вот сразу понравилось. Я так еще маленько занимаюсь и пауэрлифтингом, потому что УФП тоже надо подтягивать. Мне тоже нравится. Вот. Не знаю, какие-то, знаете, такие ощущения. Я вот в этом году не выходил из-за коронавируса на воду, потому что напарника не нашлось. А обычно незрячие с опорниками гребут. У меня был опорник, который занимался в спортзале, потом что-то эта эпидемия наступила, кто-то материал какой-то уехал, и все, и пропал. Спрятался. Вот, и поэтому... И я прям скучал по воде, потому что, ну, классное ощущение, на самом деле. Когда даже вот ничего не видишь, а просто вот эти вот грибки по воде идешь, вот это
да,
вот
ощущение.
Лодка шумит и так далее, или какой-нибудь, когда непогода, я помню, тоже там страшно, реально страшно, потому что воду закидывает в лодку. Ну, так, наверное, не видели, объяснить примерно. Стоит лодка, да, в ней сидят грибцы. От кормы до воды сантиметров 5. То есть ты, ну, по сути, на воде сидишь.
Ну да, получается.
Ну, вот, и страшновато, и в то же время какой-то, вот, не знаю, какие-то вот такие непередаваемые чувства сразу возникли, что мне вот гребля понравилась.
Расскажи, пожалуйста.
Хотя тяжелая, очень тяжелая.
Расскажи, пожалуйста, о твоей поездке на чемпионат мира. Какие у тебя были эмоции? Это вообще была твоя первая поездка за границу?
Или... Да-да-да, это... Нет, это первая поездка за границу была.
Так.
Вообще, я там получал загранпаспорт, все эта процедура целая была. Единственная услуга, которая на госуслугах нормально работает, получение загранпаспорта, больше там ничего не смог сделать. И мы собрались, я тренировался здесь с Виталией, ну, со здоровым спортсменом. Тренировался здесь, а грести я должен был с другим, с Николаем. Он опорник, у него одна нога, ну, мало того, что гребец, он еще велосипедист. И потом мы уехали в Москву на сборы, там тренировались, ну, перед поездкой самой на Крылатском. Привыкали к друг другу, там, что пытались отработать технику, как-то привыкнуть. И потом поехали в Болгарию. Конечно, впечатление классное. Другая страна, тем более такой курортный город.
Ну, Болгария, ездили... да, прекрасный курорт.
По-моему, Волдив, если не путаю название. Называется. Там очень классный канал грибной. Вот, ну, про политическую, экономическую составляющую как бы неинтересно, там, насколько я понимаю, все печально. А люди многие на русском говорят. Мы там первое время не сразу сообразили, что да, это нет.
А, да, это нет.
Ну, мы там что-то с кем-то разговаривали, там, не помню, что-то про какой-то чайник. Там, да, нет. Не сразу поняли друг друга. Вот. Ну, народ гостеприимный такой. И ощущения, конечно, там тренировки каждый день, куча иностранных голосов вокруг, там тренируются спортсмены, причем разных, там испанские, английские. И вот это даже я ничего не вижу, но слышу, и вот от этого даже уже такое наполнение прям идет какое-то невероятное. Мы там тренировались, очень, конечно, волнительно было выходить на воду. Сначала квалификация, а потом сам заезд. Вот, ну, там уровень, конечно, уровень серьезный спортсменов, чемпионы мира действующие. Мы в двойке, в распашной. И мы, в принципе, там 5 дорожек мы были, мы 5-й шли. Ну, квалификацию мы, в принципе, 5-й пришли. Время так себе показали. И на самой гонке мы... Там у меня, кстати, где-то на Ютубе есть запись это. Вот этот заплыв как раз, гонка, вернее, вот это, где мы стартуем. Мы там, во-первых, финиш проиграли прям сразу. Ну, не очень отработано все было, потому что... Ну, накатывается годами, все это накатывается, экипажи скатываются годами, ну, много чего.
Ну, а тебя вот, опыта мало еще было, конечно.
Да-да-да, куда? Ну, как бы единственное, что не дотянулись до японцев. Мы, в принципе, могли догнать японцев. Там мы ненамного отстали. Мы там, когда шли, Коля мне там, давай еще... Вот они, я их вижу уже.
Ну, вот, впереди еще.
Ну да, конечно.
А это вообще паралимпийский вид или нет?
Они вместе, там и здоровые паралимпийцы были. Он вообще паралимпийский, есть Олимпийские игры. Паралимпийские. Есть... Там единственное, на Олимпиаде, по-моему, нет двоек. Там, то есть, четверки, восьмерки.
Угу. Ну, то есть теоретически ты можешь поехать, да, если будет такой шанс?
Ну да, если результаты буду показывать, конечно.
А у тебя вообще есть настрой попасть в паралимпийскую сборную? То есть для тебя гребля – это что? Это просто удовольствие или это способ как-то развиться, да, то есть повысить свои результаты, стать чемпионом? Что это для тебя?
Знаешь, цели есть, и я как бы тянусь к ним. И, в принципе, возраст еще позволяет. Хотя я понимаю, что молодые, я просто вот смотрю, тренируются, да, мне 40, ну, еще как бы не старый, но форму тяжелее набирать. Угу. Тут поболел, там проболел. Не как раньше, там лет 20-25 было, 2-3 дня, и ты в форме обратно. А здесь неделя, вторая, я обратно не могу вернуться в форму в то же время, и все. Сложнее набирать форму, но, ну, возможно. Вообще гребля, она как бы позволяет возрастным выступать. То есть там, по-моему, действующие чемпионы мира, одному, по-моему, за 50, если я ничего не путаю. То есть там возрастные выступают, и для меня это, конечно, цель, ну, на данный момент чемпионат России, хочется там, на кубке мы вторые были, там уже как бы понятно примерно, какое время надо показывать в двойке. Ну, и вот к этому сначала стремиться. До Олимпиады можно тянуться, конечно, и нужно. Ну, вот пока как бы такой рубеж. Чемпионат России. Ну, здесь еще и Новосибирск у нас проходит зимой на концептах. Первенство Новосибирской области. Я там тоже выступаю. И у меня здесь конкурент есть, тоже мощный спортсмен. Наш футболист местный, он по гребле тоже выступает. Ну, весовые как бы разные категории. Он меня постоянно обходит. Вот. А так, конечно, бы хотелось и на Олимпиаду попасть, и... Не знаю, наверное, знаете, какая цель такая? Как вот, ну, вошел в этот... режим построения новой жизни без зрения. И много чего появилось, чего раньше вообще не было в зрячей жизни. Ну, не было вот столько спорта в моей жизни никогда. Как будто так любительский, там я плавать любил. Плавал там, ну, понятно, в бассейн ходили, там и километры наворачивали. Но это все так было, все равно там захотел, пошел, захотел, не пошел. А здесь как-то вот, ну, устал я с утра, ну, лень. Ну, приходится заставлять себя. Потому что, ну, дисциплину надо поддерживать. Потому что раз, пропустил, два, ну, это было как бы уже. Потом еще сильнее неохота. А когда раз вроде сделал, а ну, преодолеть буквально минут 10. Потом так нормально становится, и вроде как бы и пошел, и пошел, и поехал. И кайф же. Вот я помню, как-то иду на спорткомплекс вот такой зимой. Я там тренер угонял вообще на этом концепте. Ну, тренировка, чтобы понимать, как происходило. Прихожу в спортзал, встаю на беговую дорожку, бегу 4 километра. Потом сажусь на концепт 2 километра на время. Потом маленько по тренажерам пошел. Потом 2 километра на лыжах. Ну, тоже тренажер такой, потому что как имитация лыж. И все. Я выхожу из спортзала, иду на остановку. Смотрю, меня качает из стороны в сторону. Ну, а внутри, знаете, такое удовольствие и такое реально, я прям думаю, нифига, я вот же сейчас счастлив. Ну, вот, иду никакой уставший, но счастливый.
Куда ощущение полноценной жизни, да, такое?
Угу, угу. И оно как бы все проходит.
У нас вопрос есть.
Да, давай.
У нас... Вот, я хотела его в конце задать, потому что, мне кажется, вот Татьяна Дьяченко, она спрашивает, что, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, ну, складывается ощущение, что ты упорный и усердный человек. Это чувство тебе было присуще до потери зрения или после? Вот, потому что ты не сдался и стал всем заниматься, и, в общем-то, ну...
Да, и в такой степени, как сейчас, ну, меня многие вредным зовут.
Не только тебя.
Потому что мне вот, допустим, приходится границы оставить. Ну, вы знаете, что такое гиперопека близких.
Да,
там приходится реально быть вредным. У меня прям маманька, которую я вот очень люблю, она мне, ну ты вредина. А я же простые вещи говорю. Я говорю, ну не надо вот за меня здесь это мыть. Или надо за меня это, я сам это сделал. Ну мне же проще, а тебе вот сложно. Я говорю, оно так и будет. Мне и будет сложно, если это будет не с моей стороны происходить. А ну, вот с потерей зрения, нет, знаете, наверное, больше, когда в спорт окунулся. Ну, то есть, ну, потому что спорт реально волю воспитывает.
Да, это преодолевает.
С этим сталкиваешься, идешь на дистанции, вот эти 2 километра, после километра внутри начинаешь материться. Зачем я сюда пришел вообще? Нафига мне эта гребля? Вот зачем мне это? Потому что тяжело, больно, неудобно. Ну, идешь. Руки в мозолях убиты все, там невозможно ими уже эти весла держать. Но идешь. И вот это вот как бы... Потому что это все как бы проходящее. Там вылез из этой лодки, там, и все как бы. Это зажило, это прошло. А вот эти прожитые моменты, которые вот сидят, вот эти достижения, преодоление себя, они же остаются. И они так цепляются, и ну, начинаешь упираться. Наверное, поэтому в какой-то мере было, ну, воспитывается, да, воспитывается это делать.
У нас, к сожалению, уже закончилось время, и мы не успеем поговорить обо всем, о чем бы хотелось с тобой поговорить.
Мы еще Володю, да, пригласим и, наверное,
да, если ты захочешь, то мы еще тебя пригласим, еще с тобой как-нибудь.
Да, я думаю, что поговорим. Мы только начали наш разговор.
Хотелось бы, да, у вас интересная тема, которой еще не было, мы бы не говорили, ориентировка. И, по-моему, очень интересная тема, тоже насущная для многих людей. Потому что я как бы с этим столкнувшись и сейчас работая, да, инструктором по ориентированию, люди сидят, не хотят, ленятся.
Вот, и, ну, так что да,
хотелось бы это обсудить.
Просто эфир, один из будущих эфиров, так что следите за нашими анонсами. И мы желаем, я думаю, Ксюша, с удовольствием присоединиться тебе.
Безусловно.
Успехов, побед разнообразных в твоей спортивной карьере и вообще в жизни.
И профессиональной, да, и в личной.
Да. Спасибо за то, что были с нами, за то, что смотрели нас, слушали нас, комментировали. И с вами были, как всегда, любители поговорить в неизменном составе. Я Кристина Тельбук и Ксения Блейк. Всем пока.
Всем пока. До новых встреч.
Спасибо. Всем пока.